было у нас с вами 14 глава. Где происходят события? Где-то в Иудее. Да, где-то в Иудее. Где-то в Иудее. То есть Иисус находится в Иудее, потому что мы там читали с вами, что Он какое-то время движется в Иерусалим. Да? Вот, поэтому, что, скорее всего, происходит это все, ну как, если брать географический образ, где-то в Иудее. Вот. Конкретно начало там 14 главы начинается, что какой-то, в каком-то доме фарисея Иисус Христос там находится. Да, общается с ним. Вот. И мы с вами, ну, как сказать, вот, вообще вот я немножко так посмотрел, здесь очень много вообще будет дальше эпизодов встречи Иисуса с фарисеями. То есть потому что Галилея, видно, было менее, менее религиозно, да, а обилие учителей было как раз вот в Иудее. То есть там был Иерусалим, храм, и, в принципе, вот люди, жившие при таких святынях, они как-то, это их немножко более обязывало, чем галилеян, держаться каких-то там духовных практик и истин. Да? Вот, поэтому такая вот концентрация фарисеев здесь немножко повышенная, и поэтому очень много вот моментов, которые связаны с беседами Иисуса именно с фарисеями. Там, до этого мы с вами и читали, немножко другая была картина, там был эпизод встречи Иисуса с фарисеями, когда они друг друга не поняли и разошлись, в чем конкретно.
Ну, в том, что не та практика.
Да, они разошлись в практиках, религиозных практиках. В принципе, то, что Христос там делал и говорил, мне, в принципе, даже это было, ну, как сказать, достаточно приемлемо, хотя Христос, мы с вами помним, читали, это даже, это было, я специально сейчас повторил, аж в 6 главе, то есть уже достаточно давно Христос первым открывался, он сказал, ну, так, достаточно прямо им, кто он такой, да, в случае было с исцелением этого расслабленного, когда он спрашивает их, он говорит, ну, задает такую несложную загадку. Он говорит, кто может сказать, прощаются грехи твои? Или встань и ходи? Ну, вообще, кто? По большому счету вопрос звучал, кто может сказать? Потому что он сказал, что легче человеку, но вопрос несложно было перестроить правильно. Кто может сказать, ослабленному встань и ходи, или прощаются тебе твои грехи? Так вот, говорю, чтобы вы знали, я вам говорю, встань и ходи, да? Тогда, как бы сказать, мы видим, что достаточно так фарисеи не сошлись ни в вопросе о практиках религиозных, то есть вопрос был, какие вопросы были? Вопрос отца, практики субботы и грешники, общение с грешниками. То есть вот эти практики религиозные, в принципе, они... как сказать, они давали основания этим людям думать, что они Божий народ, ну, что они богоугодные люди. То есть они не общались с грешниками, они практиковали субботу, как они понимают, да, и они еще постились постоянно. Да, вот это, в общем-то, и давало им основания думать то, что они богоугодные люди. В итоге Христос объяснил им, что если что-то новое появляется, то ветхое, вот даже и хорошее, нужно менять. Да? На житейских примерах объяснял, там про мехи им рассказывал, которых вино новое не вольешь, рассказывал им про одежду, которую не заплатаешь, и так далее. Вот. В итоге, как бы сказать, ну, они не согласились, но еще пока что не разругались окончательно. Да? Хотя Христос потом в конце концов их обличил. Достаточно жестко и прямо он рассказал им, что за, ну, на самом деле, что они из себя представляют, при этом, при всем мы увидели во всем это даже сочувствие. Потому что Христос, когда говорил не просто смерть вам, Он говорил горе вам. Да? Вот. Поэтому такая вот была, как бы сказать, практика у него с фарисеями. И сейчас 14 глава, в принципе, тоже об этом же. Да? Мы с вами смотрим и видим, что он начинает эта глава с обеда в доме фарисея. И мы тоже видим, но понимаем, что еще фарисеи на него рукой не махнули. Они что-то пытаются понять. И что-то пытаются как бы то ли доказать ему, то ли склонить его на свою сторону, то ли понять самим. Но факт то, что они его покоя не оставляют. Вообще такая интересная есть, вот я когда вот немножко так здесь листал, в принципе, такая, на самом деле, есть интересная практика у религиозных людей, которые, ну, как сказать, которые меняться не хотят, а с Богом быть хотят. Да? И вот они начинают как-то, как это... Да, они начинают как-то вот, ну, они не уходят вот прямо, ну, как бы, чтобы вообще ушел, как...
Не порывают.
Да, махнул рукой, ушел, плюнул и все. Да, они начинают, как это сказать, стараться перестроить под себя, ну, переспорить, да, передать, как-то доказать, переломить, то есть и так далее. И вот это вот в конце концов...
За свою правду.
Да, за свою правду как-то вот переставить. И потому вот они не так, чтобы бросили все и ушли, да, или как вот... Да, плюнули там и разругались вот до конца. Нет, они постоянно, ну, постоянно ищут контакт с Иисусом Христом. Здесь вот даже, ну, как сказать, я подчеркиваю, что это, ну, что оно как-то вот так как-то навязчивая такая у них вот идея присутствует, как-то переубедить Иисуса Христа, перестроить его на свой лад, на фарисейский. То есть они не захотели меняться под него, но они хотят еще поменять его под себя. Вот, и поэтому. Потому у них есть какие-то настойчивые такие позывы постоянно с ним встретиться. Приглашают пообедать, да, присутствуют на его проповедях, как-то так вот хотят что-то вроде бы понять и так далее. Но видим, что, ну, как сказать, что ну, Христос не подается, да, и поэтому обстановка понемножку начинает накаляться. Да, и в итоге мы знаем, к чему нас с вами приводит. Но это так, про динамику взаимоотношений. То есть, единственное, что здесь радостное и очень приятное, то, что когда Христос с ними беседует, у него абсолютно адекватная реакция. Да? То есть, он, ну, как сказать, он... Нет у него аллергии на фарисея. То есть, он, как у нас бывает. То есть, человек нам, ну, как сказать, если человек нам не нравится, да, то, или мы видим, что человек, как это говорится, безнадежный, хорошо было бы нам помнить о том, каким был Христос в этой ситуации, да? То есть, чтобы мы не становились, ну, как бы, такую сразу, как это сказать, ершистую позу в отношении того, что, ну, как, когда видим безнадежного человека, как нам кажется, да? И здесь Христос, он очень, как это сказать, очень корректно, ну, не то, что вежливо, да, а даже именно так душевно, я бы сказал, и очень искренне, и очень... как это назвать, доходчиво, на полную, скажем так, катушку беседует с этими людьми, он никаким образом там не махает на них, говорит, ай, что там с вами, с фарисеями беседовать, мол, знаю я вас, лицемеров, идите отсюда и так далее. То есть у него были такие, конечно, диалоги, да, но дело в том, что они не преобладали, как бы сказать, в отношениях, по крайней мере, вот в начале, пока не определились они окончательно, да, то есть Христос, вот его пригласили на обед, он себя ведет, ну, очень корректно, там, он никого там сразу не тычет пальцем в глаз, то есть он показывает, что он его уважает, этого фарисея, рассказывает, ну, как бы сказать, вот, даже 14 глава, которую мы с вами начали, да, началось с чего? Исцеление, причем их товарища, да, причем на этом исцелении Христос их как бы мягко очень и доходчиво, ну, учит в отношении того, что же такое суббота на самом деле, и как, и что в ней можно делать, а что в ней нельзя делать, да. То есть это очень, ну, то есть он, это самое, он не конфронтирует, то есть он не враждует и не спорит здесь вместе с ним. Да, он сразу не затевает какую-то враждебную дискуссию по поводу того, что они неправильно понимают субботу, да. Он даже, ну, очень как-то мудро, красиво подходит, ну, играет на их стороне, да, потому что все-таки это их товарищ, да, все-таки это какой-то человек, судя по всему, не самый последний, но больной. Он нуждается в этом исцелении, и Христос, ну, как бы сказать, не в какой-то другой день, а прямо сейчас спрашивает, ну, как же, давайте вот рассудите, жалко человека, вашего товарища, вроде как жалко, да, можно его исцелить в субботу, ну, вроде как хотелось, но, да, но молчим, да, но молчим, потому что, как бы, ну, вот, как ничего не вышло, а то потом вдруг придется чем-то поступить, каким-то серьезным принципом. И в итоге Христос его исцеляет, отпускает, рассказывает им, ну, как бы, притчу про то, что, а если вдруг случится, не дай Бог, да, там, ваш осел в колодец упадет, и то, и другое, и, во-первых, дорогой, и вопрос, ну, скажем так, очень важный, да и скотину жалко, и так далее. То есть, вот такие вот моменты, то есть, он, ну, как-то аккуратно с ними беседует, и мы видим, что даже они и его каким-то образом слушают, да, то есть, вот, ну, промолчали в этом вопросе, не стали спорить, хотя бы, уже хорошо, да, дальше он начал немножко рассказывать и про то, как вообще самомнение быть, кто больше, кто меньше, как вообще, вот, ну, вот, на примере того, как гости садятся. С одной стороны, ну, хороший такой совет житейский, а с другой стороны, очень, очень непрозрачный намек на то, что надо бы о себе поскромнее думать, да? И в отношениях с этим, с ним тоже, да? То есть, вот как-то так вот, ну, достаточно мягко и интересно. И в итоге обед заканчивается, ну, так скажем, весьма мирно, не испорчено. Да, в конце даже побеседовали на очень хорошую тему, на тему Царства Божьего в 15 стихе. Блажен, кто вкусит, то есть, тут там была реплика такая, блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем, ну, кто там уже, кто в Царство Божье иными словами попадет. Но он сказал, ну так попадет, но учтите, что... Нет, не даже не про цену. Да, зовут-то всех. Да, откликаются немногие, да? Тоже так красиво. То есть, так он говорит, так да, так все предлагают, но не все откликаются просто-напросто. И в этой притче он рассказывает, что да, вот ну, такая вот ситуация. То есть позвали, приходите, от чего? Занятыми, некогда там. Кому на работу, кому на веселье, в общем, разные, в общем, все сильно заняты.
Все при делах,
да. И в итоге он рассказывает, ну, тогда, говорит, найдем незанятых, кому это актуально и нужно. В итоге такая вот получилась у него милая беседа достаточно, в которой, ну, никто ни с кем не ругался, и достаточно мирно и хорошо побеседовали, разошлись. Заканчивается глава, там предупреждением одним. Кто может быть учеником? То есть почему, ну как, а что такое учеником? Не просто идти за Христом, да? А чему-то толковому у него научиться. То есть у кого есть шанс чему-то научиться, да? И в первую очередь Христос предупреждает, о чем? Довериться, поверить, что он на самом деле тот, что у него что-то может получиться. Потому что, ну, как сказать, я все-таки, ну, как бы держусь того понимания, того, что здесь написано в отношении того, что призывной, ну как проходной балл, это отчаяние, на самом деле. Отчаяние человека, разочарование человека. Потому что если такого нет, да, то тогда, ну, зачем спаситель, если есть еще варианты какие-то, да, спасаться самому, то там, то здесь, и как-то вот, ну, можно попробовать, можно и это попробовать, да, то есть еще много каких-то есть вариантов, да, а тут, ну, как он становится одним единственным, то есть, когда на самом деле свет в окошке погас, то тогда ты можешь, что называется, пойти за Христом. И как я вот говорил, что там, ну, мы с вами дискутировали по поводу того, что это такое, как это вот любить Христа больше, чем каких-то самых близких своих людей. И, ну, практически, вот если вот это так вот как-то надумать, это невозможно для человека, если вот, ну, вот как-то я вот люблю этих, и я их и так же по максимуму уже люблю. Нужно же понимать, да? А Христос предлагает и какие-то еще экстра усилия и экстра чувства для того, чтобы Христа как-то еще больше полюбить. Ну, если брать вариант, что здесь имеется в виду такая вот возможность, что вот нужно любить родных, но Христа нужно полюбить еще больше. Так, да, а откуда у человека что здесь берется? А вариант минимальный, он немножко более реалистичный. Почему? Потому что если во всем разочаровался на самом деле, да, то говорит, что утопающий за соломинку хватается. Да? Да, и потому на самом деле есть вот такая, а Христос, ну, в данной ситуации так и есть, это и есть та самая соломинка. То есть это не что-то такое великое и сильное, что ты сразу понимаешь, что тебя спасет это вот. Вот прямо раз, и моментально ты понял, что вот все проблемы в твоей жизни решит вот этот самый Христос. Потому что он рассказывал, что такое Царство Небесное, с чего начинается, и мы с вами видим, что начинается это не так, что на тебя сразу свалилось какое-то несметное богатство, да? С чего это? Он говорит, зерно маленькое, горчичное, которое меньше всех семян, да? Которое там посеяли, выросла незаметно, стало больше всего на свете. Да, как и закладка, она тоже что-то такое маленькое, ничтожное по сравнению со всеми там, с той мерой, как там написано, что вот это вот огромная бадья 16 килограмм, или там сколько там, или 30, или 60, или 15 килограмм, или 16 килограмм. Мы там что-то с вами считали, уже не помню.
36,
ну, где-то около 40, да, 36 килограмм, да, то есть муки. Это же огромная квашня, то есть это больше, ну, даже должна быть больше, там, ну, чуть не 200-литровая бочка. Это самое. И вот эта закваска, это ничтожный объем, который туда попадает, но, тем не менее, влияет на все, да? То есть заквашивает абсолютно все. Вот, поэтому вот, ну, в этой ситуации как-то так, он, ну, ну, как-то это все плюс-минус реалистично смотрится. По-другому я не знаю, как это вообще возможно, ну, в реальность, чтобы это было вот, ну, в нашей жизни. То есть, чтобы, потому что, как это вот, ну, я люблю что-то сильно, а тут еще нужно мне как-то откуда-то где-то найти какие-то ресурсы и силы, и мысли, и чувства, и полюбить еще сильнее. То есть вот этот момент. И причем сразу, вот, ну, как сказать. И я полагаю, что это совершенно нереально и не, как это сказать, необоснованно. Если только каким-то, не знаю, Божьим чудом каким-то. Я, ну, и то даже не ясно, как это.
Может, все-таки здесь приоритет?
Здесь не только приоритет. Я еще раз говорю, что...
Здесь только... приоритет, это очень просто. Он говорит, кто, как сказать, является... объектом первой любви. Потому здесь очень просто.
Я согласен, что с приоритетом да, потому что, ну, в отношении приоритетов это еще евреев раньше было учено, да, в отношении. Но, ну, считайте, как хотите. Но я вот вижу так, потому что на самом деле, если человек, он не, ну, как, не видит нигде спасения, и нигде нет у него света, да, то Христос становится единственным по причине хотя бы того, что хоть за соломинку ухватиться. Но дело в том, что вот эта соломинка маленькая со временем оказывается очень якорем,
надежным
мощным,
якорем.
Да, надежным якорем. Я на абсолютную последнюю точку не претендую. Как, в общем-то, тут Христос достаточно как-то так, ну, не совсем уж четко и ясно говорит, но по, как сказать, похоже на то. Остается время и место для нашего воображения, поэтому вот, включив его, вот мы так вот как-то так можем предположить. Об этом, в общем-то, говорят и эти его странные такие притчи в отношении того, что нужно сначала посчитать, сильный ли ты. То есть почему? Потому что здесь и та, и другая притча, она говорит об одном и том же. То есть ты, ну как, прикинь. Оцени свои способности, да. Пойдешь, ну, в смысле, потянешь ты это или не потянешь, мое ученичество. Прикинь сам себе. То есть, можешь ты это делать или не можешь. Ну, а если, наверное, сказать так, что не получается, тогда держись за Божий. Хорошо. 33 стих. Вот по поводу, как свести это все, да, он говорит, так и всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. То есть, ну, все-таки опять подходим к варианту, ну, полной потери. Так, 34 стих. Поэтому он и говорит. Дальше он говорит про соль. Тоже очень по-восточному говорит. Метафорически, как мы сказали, да. Об этом я очень много странных проповедей слышал. По поводу того, что даже христиане нашли, где-то вывели какую-то соль, которая, оказывается, может силу терять. Мы с вами...
Как безалкогольное вино,
да. Где-то тоже нашли в Писании. Мы с вами знаем, что соль, как химический элемент, совершенно не может.
Это будет отдельно.
Да, да, не может. Да. Соль, как химический элемент, не может никак свою силу терять, потому что если оно элемент, то элемент с определенными свойствами. Оно не может стать элементом с другими свойствами. Так, по законам физики и химии устроена эта жизнь. Этот мир. Но Христос говорит, ну, образно говоря, что если на самом деле, ну, вещь перестанет быть вещью той, которой она предназначена, то тогда она становится негодной совершенно ничем. Потому он здесь вот про соль и так и сказал. Перед этим, правда, он как-то говорил, что вы соль земли, да? Об этом. Немножко вспомнили. Хорошо. Читаем 15 главу. На что хочу обратить ваше внимание. Опять здесь вся глава, беседа с фарисеями и мытарями. Но, опять же, беседует и учит он по поводу того, в чем они не сошлись, если помните. Да? Не зря с вами вспомнили об этом. Нам Господь так помог вспомнить. Да? Еще раз, на чем они не сошлись? На практике. В практике конкретно субботы, как праздновать правильно субботу, практика отношения к грешникам и мытарям, практика поста. Да? 14 глава началась как раз с чего? Субботы, да. Ну, на самом деле, с практики из субботы. И 15 глава началась с отношений грешников. Еще хочу обратить ваше внимание, достаточно бросающийся в глаза факт. Если вы увидите, да, то здесь Христос пытается объяснить им, что? Как правильно относиться к грешникам, да? С одной стороны. Но удивительное дело, все примеры, которые он здесь приводит, они совершенно жизненно-бытовые, и нет ни одной цитаты из Писания. Интересно? Я к чему? Я просто специально заостряю на это внимание. Почему? Потому что это не случайно что-то здесь. Потому что, на самом деле, как бы сказать, ну, если ты хочешь убедить фарисея, у которого Писание авторитет, и который старается, ну, как бы сказать, жить по заповедям Моисея и так далее, да, то есть как относиться к тому, как относиться к другому, и почему они так празднуют субботу, и почему они так относятся к грешникам, этим мытарям и так далее, да? То есть почему? Очевидно, почему? Потому что Писание так учит, наверное. Где-то они нашли, что вот это самое там, что эти вот худые сообщества возвращают добрые нравы, что блажен муж, который не садит, не сидит в этом собрании развратителей, не ходит на пути грешников там, и так далее. То есть эти все вещи, они сложили, суммировали, решили, вывели, что, ну, тем более там, наверное, в сумме с попытками своими как-то обратить этих грешников на пути истины, вывели в то, что не стоит с ними возиться. То есть прилично человеку, богобоязненному, отдаляться от такого общества и, в принципе, как-то с ними особо даже не пересекаться по причине их вредности и безнадежности. Да?
Да, я не прохожу.
Ну да, это так. Да, тем более, вот есть еще практика хорошая, на самом деле. Очень можно легко параллель провести. Они же тоже умные люди, не только мы читаем Писание. И они быстро, на самом деле, да, были прокаженные, прокаженными не сообщались, то есть их тоже отделяли куда-то и так далее. Вот такая вот петрушка. Как и предыдущая история, связанная с субботой, Христос тоже им не доказывает, что вот вы знаете, что написано вот про это и написано про это. Он не обращался к Писанию, а просто обращался к каким-то жизненным моментам. И как-то вот здесь все это, ну, видим, что это люди умные, да, и они люди, как это сказать, живущие головой вообще, то есть они вот как-то мысли контролируют, они какие-то там, ну, находят какие-то те самые вещи, и тут Христос с ними как-то беседует по-другому, то есть он обращается на примере каких-то таких жизненных примеров и писаний, он как-то пытается до их сердца добраться. Сердце обращает. Вот эти все моменты, смотрите, то есть его все притчи, вот в данной главе, его все притчи очень эмоциональные такие. Ну, он работает не на голову их, которая и так уже тяжелая. Да, тяжелая, и много чего знает, и много чего понимает. Он как-то вот впадает, ну, как это их сердце сковырять какими-то положительными эмоциями, да? Он говорит, вот подумайте, вот овечку нашел человек, такая радость у него, это самое, допустим, там, и он там зовет всех там друзей, радуется по поводу овечки. Находили овечек? Находили. Радовались. Ну, вспомните, как радостно было, когда вы находили, да? Или вот там денежку потеряли и нашли, да? Кошельки теряли? Теряли. Драхма – это, ну, динарий практически, это дневной заработок. То есть, ну, в эквиваленте нашем, сколько там, от 50 до 100 литров, да, наших, сколько за день можно заработать в Литве? 45 минималка получается. Ну, это 10 копейками евро. Это самое. Ну вот и прикиньте. То есть это в районе 10-15 евро. То есть человек потерял, ну, тоже ощутимо обидно, если потерял, да? Теряли что-нибудь в жизни? Да, теряли. Находили что-нибудь? Находили. Радовались. Хорошо было? Хорошо. В отношении, ну, как-то дальше вообще душесшипательная история по поводу сына, да? Который взбунтовался, ушел, все как-то прокутил бестолково, потом вернулся, покаялся там, но факт то, что опять что-то радостное, да, то есть сын нашелся, или так далее. То есть, ну, вот, ну, начинается с каких-то вещей, да, в отношении находок, да, и заканчивается все очень такой хорошей, ценной находкой, как сына, да, вернулся.
Да еще раскаянный, да еще здоровый.
Да еще здоровый живой, да, по самому деле. Поэтому я хочу обратить ваше внимание, прежде чем начнем читать, ну, на эмоциональный аспект, если так вам мудро выразить, на эмоциональное ударение на то, что здесь Христос как-то, ну, пытается до эмоций достучаться, ну, в отношении того, чтобы, ну, они как-то поменялись. Не мозгой, а именно как-то вот, ну, чтобы, ну, как-то сердце развернулось, то есть, ну, на самом деле, потому что с мозгами уже видно тяжело. То есть где-то они мозгами решили, и мозгами как-то вот держатся за то, что они решили. Да? И мозги – такая вещь, которые могут аргументировать, в принципе, все, что ты решил в сердце своем. Да? Замечали за собой такое? Да? То есть если внутри какая-то настрой есть, то уж мозги оправдание подгонят. Да? Почему ты так делаешь? И даже если ты не чувствуешь, что ты не прав, но логическое обоснование своей неправоте ты все равно найдешь. Вот. Поэтому Христос не пытается их как-то вот, ну, убедить с помощью какой-то там логики, или не пытается убедить с помощью какого-то там этого, ну, какого-то цитирования мест Писания. А посмотрите вот на это, посмотрите на то, вот неплохо было бы, и вот тоже так, вот и так далее, и так далее. Вот. Он как-то вот пытается к сердцу достучаться, и в принципе это такая достаточно, наверное, в этой ситуации наилучшая тактика, потому что Христос всегда совершенный подход имел ко всем, и вот в данной ситуации тоже такой же совершенный подход к этим людям. То есть попытаться добраться напрямую до их сердца, чтобы там что-то поменять. Хорошо. Первый стих. «Приближались к нему мытари и грешники слушать его». Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Видим опять, что недовольство фарисеев по поводу того, что он делает. Да? Да, что он общается. И мы тоже перед этим с вами говорили о том, что они пытаются перетащить его на свою практику. Да? То есть они, у нас такая практика, мы с ними не общаемся. Почему? Потому что у нас есть какие-то документы, писания и так далее, и так далее. И мы думаем, что это богоугодно. Ты как? Ну, ты с нами или нет? Потому что вроде как будто ты наш, да? То есть вот, по какие-то там вещи живешь хорошо, достаточно благочестиво, согласны, Писание знаешь неплохо, да? Вроде как будто ты должен быть с нами, да? Но вот, но если ты наш, тогда не делай. Или нам нужно меняться, а нам меняться не хочется. Поэтому такой вот спор происходит, и они ропщут между собой. Христос пытается, мы уже об этом тоже говорили, Христос пытается им как-то достучаться до их сердец. Он не говорит, опять же, просто, что это не ваше дело, ребята, что хочу, то и делаю, я тут главный. Он пытается добраться до их сердец в обход мышления, которое уже решило и все аргументировало. И все разобрал, да, по полочкам. Вот, поэтому он начинает добираться до их сердец. И вот рассказывает, как мы говорим здесь, такие эмоциональные истории. Он следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец, потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне, не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? И найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и придя домой, и созовет друзей и соседей, с каждым, порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу». Вообще, он подчеркивает, что тут радость, она вообще, ну, как сказать, и вот какая-то вот такая вот в человеке странная черта, она не связана с рациональностью. Потому что все вот эти вот радости, они такие нерациональные. И поведение здесь нерациональное. А? Да, 99 бросил, пошел искать одну. А если 99 разбегутся, да? Пришел с одной, это 99 нет. Все разбежались. Он говорит, пустыня, вот я это самое здесь подчеркивается, здесь вот, только сказать, такой вот немножко абсурдности этой событий, да, вот смотрите, четвертый стих. Потеряв одну из них, не оставить 99, не под замком, да, в пустыне, где-то там 99, они там пасутся, там волки бегают кругом, там эти самые, там эти опасности, тут камни, пропасти и так далее, они там эти овцы сидят, бестолковые к тому же. Разбежаться могут или еще что-то такое, мало ли что. Нет, тем не менее. Он говорит, вот так вот человек себя странно ведет даже. Да? 99 бросил, за одной побежал, нашел, мало того, что пнул ее в гости. Что почему? Убежала зараза, да? Бегает тут за ней по пустыне. Нет, говорит, другую странность происходит, да? Тащит на плечах вот эту самую овцу, это самое, волокет ее на себе.
Она же, с радостью.
Да, с радостью написано волокет. А она же тяжелая. Сколько там говорят, бараний вес? Ну, 30-40 килограмм. А? 30-40 кило, это, знаете ли, на себе волочь. Это мешок, да, тем более по пустыне ночью. Это мешок, это самое, картошки практически. Ночью, если хотите пожняться, попробуйте с мешком картошки погулять хотя бы по квартире.
Нет, ну тут не сказано ночью.
А где ж? А где ж?
Не сказано тут ночью.
Ну ладно, ладно. Днем, ну днем легче мешок бывает. Да, нет, все равно с радостью волокет, и это самое. А потом, придя домой, созовет соседей, друзей, соседей, и скажет им, пора здесь со мной, это что, нужно еще их угощать? А? Ну, не целый пир, но ну, нужно же как-то угостить их, я не знаю, зарежут на танцу или нет. Чтобы важно было убегать. Но факт то, что, факт то, что этот процесс, он такой хлопотный и расходный. То есть, ну, мы видим, да, что вот, как сказать, то, что здесь мы наблюдаем, это процесс хлопотный и расходный. Мы не будем вдаваться в особенности нравов этих самых овец и пастухов, но факт то, что бросается здесь в глаза, что процесс хлопотный и расходный, процесс поиска, да, тем не менее, он обращает внимание на вот эту странную реакцию человека, да, всегда в этой истории. То, что человеку как-то свойственно радоваться возвращенной потере. Человеку свойственно радоваться возвращенной потере. Даже если это все было связано и на самом деле с большими хлопотами и расходами. Вот как-то так, да? То есть уже потом не думает человек, что вот сколько времени потерял на эту вот овцу там и так далее, и так далее.
Ботинки все порвал.
Да, потом ботинки порвал, там штаны порвал, пока по кустам лазил, это самое, пока это овцу тут тащил на плечах, перемазался весь там. Дальше, другая история. Или какая женщина имеет 10 драхм? То есть здесь опять, посмотрите, такой интересный момент, он подчеркивает, что теряется не последнее. То есть, ну, и овец 90, да, 9, и драхм тоже не последняя драхма, 10 драхм имеет, да, то есть, ну, 9 остается все равно. И там 99 остается, овец это много, и 10 драхм остается, то все равно тоже много. То есть теряется что-то, ну, как сказать, ощутимое, но незначительное даже. Если что-то незначительное теряется, то смотрите, что творится дальше с этой женщиной. Имея 10 драхм, если потеряла одну драхму, да, она зажжет свечи, деньги и расходы, да, и станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет. Но это время, силы, соответственно, тоже затраты, да. И найдя, опять созовет подруг, соседок и скажет, порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму, опять расходы. Вот. Но, тем не менее, обращая внимание на такую странную человеческую особенность, нерациональную, да, когда мы на самом деле тратим, бывает много очень усилий, сил, средств на то, чтобы спасти. Христос обращает внимание на такое странное человеческое, на такую странную человеческую реакцию, которая, очевиднее всего, берет начало где-то в похожести нашей на Бога. Да? Почему? Потому что Он везде проводит аналогию. И вот и с этой козой, или с отцой этой потерянной, да, и с этой монетой. Вот одна и та же, он потом проводит одну и ту же аналогию в 7 стихе. Смотрите, сказываю, говорю вам, что на небесах больше радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Нерационально? Нерационально. Но тем не менее вот так вот, да, то есть он говорит, вот у Бога так, то есть ему важно вернуть, приобрести, и вот, ну, и в этом человек в чем-то на него похож. 10 стих. Он в отношении этой монетки, да? Так говорю вам, бывает радость у ангела Божия об одном грешнике, кающемся. То есть и здесь та же самая история. Но перевод говорит, такой же, поверьте мне, будет радость у ангела Божия из-за одного раскающегося грешника. Вот какой-то женщины, которая монетку эту свою нашла. Ну еще последнее, чтобы, так сказать, дожать эту эмоцию, да? Он рассказывает ему эту историю душещипательную. Про детей. Ну ладно, может быть, не все там ценят эти драхмы и овечек, у кого-то, может быть, их нет, но дети вроде как почти у всех есть. И вот рассказывает им такую вот историю. У некоторого человека было два сына. И сказал младший. Ну, младший это младший. Вы же понимаете, что и старший самый ценный, да, потому что он наследник и все такое, да. Есть младший, который, ну, скажем так, уже, ну, тоже сын, но попроще, да, качество. А? Не столь значительно, да. Хорошо, что есть, слава Богу, что есть, но вот как бы так. Вот младший, я сказал. Младший. Сказал отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил на имение. То есть, что тут творится, мы с вами тоже, наверное, слышали. И вот пояснение здесь я хочу прочитать. Отец обычно оставлял сыновьям своим их долю наследства после своей смерти. Но даже если он, значит, он мог передать им еще и при жизни, но все равно, если он им передавал, то имел право пользоваться. То есть, имел право на получение доходов с имущества. И поэтому сыновья не могли продавать свое имущество без разрешения отца. Поэтому в притче здесь отец ведет себя как человек очень невероятной кротости, доброты и снисходительности. Такая вот история. То есть, теоретически это было возможно. То есть можно было получить после смерти свою часть, можно было получить при жизни свою часть. Но так как если ты получал при жизни свою часть по закону, ты не мог распоряжаться этим свободно. Ты должен был просить, отца с этой части снабжать какую-то долю. Отдавать ему, если ты хотел продать, то ты должен был обязательно спросить разрешение у отца. Так вот, здесь этот вот младший свин, извините меня, ведет себя очень по-свински. 13 стих. По прошествии немногих дней, то есть он сначала вроде поступил как правильно, как нужно, да, вроде пока ничего, но потом быстренько младший сын собрал все, пошел в дальнюю, страну. И там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. То есть удрал, прогулял и потом начал бедствовать. Очень пожизненно, очень жизненно. Да? 15 стих. И пришел и прислал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Судя по всему, он даже не среди евреев, потому что свин, если помните, животное нечистое. Рассказывает он для евреев, чтобы вы понимали, да? То есть это, да, что, что сын поступил так по-свински, что прям жуть. То есть, во-первых, отца не послушал, да, это самое. Во-вторых, обобрал, да. Во-вторых, прокутил все не где-то среди этих язычников, да, потому что та страна со свиньями, то есть это явно не не Иудея и не Галилея, да, это вот Гадара, греческие поселения, недалеко, да, безбожное общество, да, тут гадаринские эти греческие поселения со свиньями, куда этот приплыл Христос с бесноватым встретились, там они со старой свиньей там послось. То есть там греческая колония большая была. Ну, они примерно представляют, что и как есть. Да? Вот, то есть удрал не просто в какой-то город еврейский, а в какой-то языческий город, с язычниками все прокутил. Ну, то есть по уши в навозе, скажем так, сидит. Значит, и пошел, нанялся к тому же пасти вот это нечистое животное свиней. И он рад был наполнить чрево своего рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. То есть это опустился уже ниже плинтуса, что называется. Да? То есть, мало того, что с язычниками, так еще с нечистым животным из одного корыта, извините, есть это вот то, что вот он не доел. Интересная должность. Доедать до свиньи. Обычно свиньи доедают, что люди не доели, а тут хуже поросенка. Да? 17 стих. Придя же в себя, то есть очухавшись, сказал: сколько наемников у отца моего избычествуют хлебом, а я умираю от голода. То есть там-то, в смысле, они избыточествуют, это значит, хорошо живут еще свиньям, если не свиньям, точнее, кому-то голосом достается. А тут тот говорит: я умираю от голода. И начал репетировать, да, что он тут сказал. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против тебя и против неба и перед тобою, уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». То есть как бы он вот так вот у себя оценил, как недостойного, даже, на даже прощение. Ну, просто чтобы...
Ну, типа покаяние было.
Ну, как, тут не знаю. То есть он, ну, да, он говорит, я не прав перед небом.
Самооценка.
Да, самооценка. То есть я не прав перед небом, я не прав перед тобой. То есть он на самом деле понимает, что сделал неправильно. Но просит снисхождения, чтобы, по крайней мере, не помереть раньше времени. Вот этот тиктал пошел к отцу своему. Когда он был еще далеко, увидел отец его и сжалился над ним, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобой, и уже недостоин называться сыном твоим». Некоторые рукописи говорят, что он повторил вторую часть своего предложения: «Прими меня в число своих наемников». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться. Ведь это мой сын. Он был мертв и ожил, пропал и нашелся». И начали веселить. В предыдущих притчах тоже такая совершенно нерациональная радость. Ну, в плане того, что, как сказать, обобрал, прокутил и так далее. То есть вот которая вот, ну как сказать, он на самом деле, и даже он признался, говорит: «Да, я по справедливости, в принципе, говорит, ну, можешь меня нанять, как чужого человека, да?» И по справедливости. А тут мы видим совершенно какую-то вопиющую несправедливость, которую потом очень, как это сказать, бросилась в глаза старшему брату, да, как дальше, то есть вопиющую несправедливость. То есть отец восстанавливает его права, возвращает ему сыновство, позицию в доме, то есть и все такое, и все такое. И устраивает еще пир по поводу возвращения вот этого никчемного сына. Вот 25 стих, там, ну, такая вот вторая реакция тоже, она тоже имеет свою совершенно логику, но как бы к сердцу, да, вот не работает. Старший же сын его, быв на поле и возвратился, когда приближался к дому, услышал пение и ликование, и пляски, то бишь. И, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Ну, живым и здоровым — это здорово. Он рассердился и не хотел войти. Отец же, выйдя, звал его. И он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебя и никогда не переступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение с блудницами», то есть, ну, как здесь вот новый перевод говорит покрепче немножко, как он выражается: «А вернулся этот твой сын, который проел все твое имущество с продажными девками, ты зарезал от него откормленного теленка?» 31 стих. Он же говорит ему в ответ: «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое». Он напоминает ему, да, про то, что, ну, большая часть все-таки имения, оно находится в перспективе в его распоряжении. Ну, в принципе, и даже потребовать может, только, ну, пользоваться как полагает. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой был мертв и ожил, пропал и нашелся. Ну вот здесь две позиции, кстати, в этой истории представлены. Одна такая вот очень сердечная, отца, да, который очень радуется и веселится, что вернулся сын живым, здоровым, хотя и промотавшим, как это сказать, деньги, репутацию и что только можно было промотать. А вторая позиция — это вот такая тоже рациональная, но такая несердечная, да, когда вот этот вот старший сын говорит: так это самое, как это так получается, несправедливо. Он злодей, и по поводу него праздник, а я не злодей, и по поводу меня праздника нет. На что отец говорит, что вообще-то тут и так все твое, да, а тут вот нашлась потеря. И это, ну, как вот такой вот праздник. И несмотря на рациональность сыновского предложения, в принципе, сердцем как-то люди понимают, что он не прав, этот старший сын. Ну, как-то понятно, да, что он не прав. Или все-таки мы на стороне старшего сына говорим. Да, хоть он и рационально мыслит, да, и на самом деле как-то так вот, ну, прав по-своему, по голове, да, то сердцем как-то... Да, но сердцем как-то не по-человечески, говорят люди, да, то есть так, ну, не, Хоть и люди, да, достаточно зло, ну, как относятся друг к другу, но тем не менее, вот как-то вот что-то вот еще, да, какая-то еще совесть и остатки какой-то еще, ну, Божьей искры в человеках остается, да. И вот они как-то вот, и вот на это Христос обращает внимание, вот этих фарисеев, людей, да, которые, ну, на самом деле, как-то где-то они подочерствели, понимая, что они, ну, живут правильно по головой, а сердце как-то вот совсем по-другому. Да, но с сердцем они, конечно, не с отцом. Хотя у них какая-то своя логика и правота во всем имеется, во всем этом деле. Вот, но все равно мы понимаем, когда это рассказывается, притча вот такая яркая, достаточно иллюстрированная, то мы понимаем, что, ну, как сказать, хоть он и прав, этот старший сын, но он как-то, ну, не по-человечески он поступает. Нельзя так, да? То есть как-то все-таки, ну, братья меня разбрасываются, во-первых, какие бы ни были, да, все-таки брат там. И я подчеркиваю, Христос старается натолкнуть их на правильное взаимоотношение, фарисеев имею в виду, натолкнуть на правильное взаимоотношение к мытарям и грешникам путем того, что обращается, ну, эмоционально обращается к их сердцу. То есть, ну, попробуйте. Это все-таки, ну, как сказать, у человека есть такое свойство, да, что все-таки, когда потерянное находится, даже если это нерационально потерянное, ну, в смысле, находка, на находку ушло много очень сил, средств, и даже если не стоило все это искать, то в итоге есть какая-то радость от приобретения. Да? Вот у нас что-то такое есть, заложено в людях. Тем более, если это там твои дети, да? Тем более, если это грешники, которые каются в данной ситуации. Стоит на них тратить силы и средства. Здесь вообще про, как акцент, я еще раз подчеркиваю, акцент на эмоциональном, таком, на эмоциональной составляющей, на сердечной составляющей. Что оказывается, можно радоваться даже, ну, такой вот приобретению, которое, в общем-то, через неприятность произошло, да, какие-то там, трудно было искать, там, долго, дорого, хлопотно, там, позорно, может быть, унизительно, потому что вернулся, это что такое, вот это же все знают, что вернулся кто. Сын, который опозорил отца, который половину имения продал, который у грешников там и мытарей где-то там, точнее у этих язычников жил, который со свиньями ел, а тут его вдруг восстановили и так далее. И так далее. Поэтому так вот, такая вот история. То есть это, ну, попытка объяснить, попытка достучаться до сердца. То есть, потому что тут рациональности мало. И логики в этом тоже мало, в этом, ну, в отношении здесь у Бога. То есть поэтому, ну, если подходить рационально вообще к Божьему плану спасения, то тут тоже логики мало, да? Конечно, у них в сердцах в отношении этих людей, конечно же, не было, но он пытается как-то добраться, потому что вот, ну, я же говорю, про что-то хоть он говорит в их сердцах, то есть он же не говорит про вещи совершенно для них непонятные. Он же говорит про потери, которые обращают, ну, про находки, которые нас радуют, да? Все они теряли. Кто драхму, кто овцу, кто детей, там, кто еще что-то такое, да, и вот это самое. Если они находились, было, конечно же, радость. Конечно же, была радость. Потому он и говорит здесь, параллель такой проводит, что говорит, вот, ну, так и у Бога. Вы должны понимать, что Богу так же радостно, ну, почему, это отвечает на вопрос, почему ты вот возишься с этими мытарями и грешниками. То есть, что ты с ними делаешь, зачем они тебе нужны? Как ты вот, ну, что ты там у них нашел такого интересного, да? Тебе что, интересно с ними веселиться или беседовать с ними интересно? Или общество их тебя устраивает как-то? Тогда как поступать с другими местами питания, да? Притча про реакцию, человеческую реакцию, на самом деле, если ты, ну, как сказать, как ты вот, ну, как ты относишься, да, вот, что тебе важнее, да, что тебе дороже, какие-то вещи. То есть, ну, вот ты можешь еще радоваться таким вещам или нет? Находкам каким-то, да, вот для тебя дорогим, то есть каким-то там, ну, или вот у тебя уже чисто все по рациональности, да? Потому что вот так, вот это, да? Потому что рациональный мир, который люди пытались устроить, он достаточно страшненький получался, да? Вот фашистская Германия решила устроить рациональное общество. И потому все нетрудоспособные, то, ну, как сказать, все, да? Сначала старики, нет, сначала сумасшедшие сначала, потом старики, потом больные, потом это самое, ну, неисцелимо больные, да? Причем, я же говорю, вот подчеркиваю, не на их уровне, то есть говорит, как-то на какой-то человеческий уровень спускается. Он высот их какого-то там понимания, их каких-то там позиций спускается на какой-то человеческий уровень совершенно. Я еще раз подчеркиваю, вот эти вот притчи, они же, ну, если бы я таким начал заниматься с вами, вы бы на меня, наверное, по-другому посмотрели. Да? Ну, пастор, наверное, вообще уже, духовность полностью потерял. Вместо того, чтобы цитировать нам Библию, вместо того, чтобы нам показывать какой-то там пример из этих самых там, из постов там веры и так далее, тут он начинает рассказывать нам какие-то вот добрые сказки про Машу, которая там жила с медведями, помогала им от чистого сердца. По сути, вот это уровень, детских историй из тропинки. Эти вот притчи, это то, что сейчас мы пишем, то, что можно найти в христианстве только в журнале «Детском тропинка». Вот я детям иногда читаю, там вот нету никаких там вот этих самых цитат, там
я,
еще что-то такое.
Я говорю не о позиции Иисуса, а о позиции фарисеев.
Нет, там тоже было такая достаточно. Но у них был какой-то там уровень духовности, на котором они сидели, и который они блюли, и который они, в общем-то, себе очень уважали. И видели, что вот и мы вот такие. Вот там внизу бегают вот эти вот там, мытари и грешники недостойные нас, а вот мы, и мы здесь. Вот, Христос вот тоже вроде здесь, он говорит, давай с нами тогда будем за камень смотреть. Он говорит, нет, там что-то тоже интересно. Что там интересного? Ну, вот он рассказывает эти притчи, такие очень простые эмоциональные. То есть, которые обращаются, на самом деле, к сердцу, не грузя вот цитатами, примерами из Ветхого Завета и так далее. Хотя, вот, верно заметили, была одна история, когда он рассказывает им по поводу Давида, когда он говорит о субботе, там, о хлебах и так далее. Я понимаю, что да, там на евангелизации, там, где люди совершенно с Писанием не знакомы, и у которых там, мозги свои совершенно заняты, вот к сердцу это хорошо работает, да, на самом деле. Вот и к детям тоже хорошо работает. И к фарисеям тоже хорошо работает, но это как будто немножко их оскорбляет по поводу того, что это не их уровень. Хорошо. Все тогда у нас, да?